Добрый день, я Любовь Акирина, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня, прежде чем начать нашу программу, я хотела бы поблагодарить жителей гостеприимного, очень красивого, добросердечного города Пермь за теплые слова, которые говорили прихожане храмов в адрес нашей программы. Я сердечно благодарю всех вас, дорогие жители Перми, и надеюсь, что вы будете и впредь нашими постоянными зрителями. Ну, а ваши благодарности, поздравления, ваше спасибо я с удовольствием передаю своему сегодняшнему собеседнику, архимандриту Мелхиседеку, настоятелю храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день, Любовь Сергеевна, добрый день, пермяки и прочие благочестивые зрители телеканала «Союз».
Спасибо им, батюшка. Знаете, очень приятно было, когда подходили люди, благодарили и говорили, что мы смотрим вашу программу, передайте обязательно поклон и ни в коем случае не прекращайте ее.
Ну, слова поддержки, они всегда, так сказать, стимулируют, помогают. Вот, потому что много раз порывались уйти на пенсию, вот так шутили. Вот. Но народ говорит, что что-то полезное в этих беседах и передачах есть. Поэтому ради этого трудимся, ради этого и собираемся в эти субботние дни перед экраном.
Отец Мелхиседек, вы были недавно на Святой горе Афон.
Да.
Гора, которая, конечно, привлекает сердца очень многих православных людей. Почему очень многих? Наверное, всех православных людей. Но мужчины, в отличие от нас, от женщин, они более счастливы, что ли, да, в этом отношении. Потому что мы, конечно же, там побывать не можем, но средства современные, да, массовая информация, телевидение, фотография позволяют нам все-таки
соприкоснуться.
Да, соприкоснуться и заглянуть краешком глаза на эту гору. Ну, собственно, мы православные женщины, мы, собственно, ведь и не рвемся, да, в том смысле, как рвутся западные женщины. Они говорят, нет, вот давайте, вы должны открыть, что это за дискриминация такая. Мы понимаем, что есть, что мы христианки, есть правила православной жизни, и мы к этому относимся спокойно. И мы счастливы тем, что мы действительно уже можем заглянуть. Батюшка, я попросила бы вас сейчас поделиться с нами, с телезрителями, своими впечатлениями о вашей последней поездке. Вы там часто бываете, но, наверное, каждая поездка открывает Афон по-новому. Мне так кажется.
Ну, не так часто, как хотелось бы, потому что для всех, для нас, особенно для монашествующих, это духовный всплеск, духовная реанимация, духовная подпитка, духовная подзарядка. И чрезвычайно важно вот эти паломничества, ну, не только на Святую Афонскую гору. Кстати, сама гора – это символическое название, потому что вообще-то это полуостров. Полуостров длиной 70 километров и в самом широком месте шириной 15 километров. Вот такой небольшой полуостров, но населен 20 монастырями, около 10 скитов, многочисленные кельи. И сейчас, по последним сведениям, около 3000 монахов сегодня проживают на Святой Афонской горе. Это и греки, ну, в основном это греческие монастыри, но есть и славянские монастыри. Это болгарский, сербский, румынский скит и наш русский Пантелеимонский монастырь. Поэтому представлены. А, и еще, конечно, греки принимают не очень это распространено, но все-таки дают возможность другим национальностям пребывать на Святой Афонской горе. Мы встретили однажды в монастыре Симона Петра китайца православного, крещенного. Да. Угу. Есть англичане, французы, немцы, то есть вот так вот представлено. Ну, наверняка поляки, грузины тоже видим, знаем в наших греческих монастырях. То есть это такой это монашеская республика. Святая гора Афон. Конечно, поездка от поездки, она...
Простите, Мяшка, вы сказали республика, но каждый монастырь самоуправляем.
Безусловно.
Или есть все-таки какое-то общее руководство горой?
Понятно. Да? Значит, вообще в иерархическом подчинении Святая гора Афон находится под Константинопольским патриархом. Варфоломею. То есть они поминают Тулу. Хотя они живут на территории Элладской православной церкви со столицей в Афинах, но подчиняются Константинопольскому патриарху. Каждый монастырь самостоятельный, но есть коллегиальный орган управления, который называется Кинод. Он состоит из представителей 20 монастырей. Значит, каждый этот человек называется пропросоп. Вот. Его избирают на один год.
На один год?
Да, на один год. И он живет в этой столице. И собираются два раза в неделю, во вторник и в пятницу, собираются на это общее заседание. Решают юридические, канонические, архитектурные, реставрационные работы, правила прописки, правила выдачи земли, правила строительства, зачисление в монашество или наоборот, так сказать, это удаление. В общем, дел, наверное, хватает. И самое главное, что это коллегиальное управление, в которое государство не вмешивается. В монашеские законы этой республики не вмешивается. Хотя есть так называемый губернатор Афона. Вот, но это чисто, так сказать, административное соблюдение внешнего порядка. А внутренняя жизнь, она, конечно, у каждого монастыря в соответствии с православной традицией, она своя. Вы сказали про средства массовой информации. Да. Это так тоже сейчас интересно и поучительно, назидательно, но не передашь этих разговоров, да. Не передашь то, что ты видишь в поведении, в общении, братья между собой, отношение к паломникам, не передашь это.
Говорят, невероятное отношение к паломникам.
Не передашь, не передашь этот внутренний мир. Ну вот как раз я об этом хотел сказать, потому что для всех, для нас, вот, то есть я не перестаю удивляться этим законом гостеприимства на Афоне. Я слышал, у грузин и у сербов есть такое выражение «гость от Бога». Когда однажды мы были в Сербии, то увидели два ресторанчика. В одном полно народу, в другом никого нет.
Да.
Вот. И думаю, ну что такое? Он говорит, а вы внутрь заходили? Ну, пока не заходили. Ну, давайте зайдем. Зашли внутрь. И в сербском ресторане была надпись на сербском языке. Но переводчик нам перевел. «Гость от Бога».
Бога.
И он с таким отношением относится к людям, готовит, так сказать, не масло по 10 раз, а картошка фри на одном и том же масле. Посуда, там, 5-10, ну, кто на чем экономит. А это нет. Все для людей, а какое отношение, какой возврат, а возврат, чтобы у человека полный ресторан. То же самое и у грузин, потому что страна довольно была гористой, трудная жизнь, много было всяких пеших переходов, вот, попадали, то есть и в непогоды, 5-10, и вот этот закон взаимопомощи и взаимной выручки, поддержки гостеприимства, ну, конечно, до сих пор. Ну, может быть, не только в одной Грузии, и других кавказских народах, которые, так сказать, испытывают именно в передвижении масса трудностей. У нас что, так сказать, прямые поля, прямые дороги. А там вот, конечно, мы почувствовали, когда полазили по горам, почувствовали, что такое вода. Что такое вода, что такое кусок хлеба. Ну, конечно,
вода привозная или там есть источники?
Вода, источники есть, но ты тратишь столько сил по жаре, что ты от источника к источнику, вот это все чрезвычайно, это большие расстояния. Поэтому на себе тоже много не унесешь. И поэтому, придя в ту или иную келью, в то или иное, так сказать, жилище, первым делом, конечно, это самое ценное – это вода. Ну и гостеприимство, конечно. Я думаю, что нам пример брать в простой жизни, это нам бы всем не мешало. Мы пришли в одну келью и увидели, что когда нас встретили, дали лукум, так он свежий, печенье, так оно
такое
свежее.
Такое
а и вот это поразило, вот да, это поразило, да. Что мы были на довольно большой высоте в пустынном месте, где люди только на рюкзаках заносят материалы и продукты.
Да.
А если что-то строится серьезное, если что-то строится серьезное, то нанимают так называемых мулашек. Вот есть такое животное, мул называется.
Да.
И я у них спросил, а сколько мул берет? И вот интересно, 2 мешка цемента.
Всего лишь.
Всего лишь, да. 2 мешка цемента. поднимать надо.
То есть они маленькие там, эти, да? Ну, не лошади.
Ну, она меньше, она между... Это что-то
средственное. Ну, да-да-да, между ослом и лошадью.
Да, по помесь ошла с лошадью, как раз вот этот мулашки. Они такие выносливые, терпеливые. Вот, но берет вот только 100 килограмм. Вот представляете, если что-то стоит, что-то ремонтировать. В общем, жизнь, конечно, такая довольно сложная, именно в таком передвижении, потому что все мы были, хотели как раз посмотреть не парадную часть Афона, не монастыри, а хотели посмотреть кельи, скиты, удаленные, уединенные, посмотреть там жизнь. И вот как раз-то увидели, что общая традиция гостеприимства, она соблюдается везде. Причем, если в монастыре это... Ну, может быть, монастырь все-таки огромная организация, вот, и там принять 10, 50, 100 паломников, может быть, не составляет труда, но принять 5-10 человек одному скитянину, который эти продукты, да, которыми да, он угощает,
он
заносит туда на рюкзак, это, с помощью рюкзака. Таская в гору. Ради чего? А вот так вот будут люди, что можно было принять. И вот это, конечно, для нас было чрезвычайным примером, чрезвычайным уроком. И интересно, когда мы встретились с одним скитянином, который живет в отдельной келье, подвязается в посте, в молитве, спросили: «Отче, а вот если в следующем году мы приедем?» Он русский оказался, был знакомым одного из наших собратьев, вот, что в следующий раз привезти? Привезти и туда в горы затащить, это в келью на рюкзаках и прочее. Он говорит: да вроде так все есть, так скромно. Да вроде так все есть. Ну, может, круп каких-нибудь? Да не, ну, крупы есть. Вот. А что взять-то? И он говорит: ну, знаете, у нас самый дефицит здесь, это, конечно, фрукты. Ну, потому что... Ну, вот,
например, как фрукты? Там же все...
Вот смотри, да. Килограмм персиков занести, так? Это целый килограмм, так? А съесть его это за два присеста. А килограмм крупы можно довольно долго. Поэтому что положить в рюкзак? То, что через день уйдет, или то, что можно растянуть на долгий период. Поэтому и выбирают.
Да, а простите, перебила вас. В наше время, то есть, по сути, он отшельник.
Да, да.
Да, это как первые христиане, которые ходили в пустыню.
Да,
но в наше время такое, так сказать, цивилизованное, избалованное. Вот, почему люди так поступают? С вашей точки зрения, как монаха, это же полностью какое-то отрешение от всего, да? То есть он там один живет, по сути?
Ну, на фоне сложно жить абсолютно одному, потому что, я же говорю, он очень маленький.
Но все равно, тем не менее, он...
Да? Вот из-за нас вот таких, кто посещает Афон, одному не останешься. Я даже наоборот подумал, иногда в Москве можно быть гораздо уединеннее, чем на Афоне.
Да что вы, освоили, что называется, да?
Да, потому что, конечно, очень много приходящих, уходящих, они жалуются на это.
Постоянные насильники, я имею в виду, не приходящие, как вы скажете.
Ну, знаете что, дело в том, что каждый понимает, что ради этого монастырь существует, как свеча. Для свечи труда не составляет гореть, но она отдает тепло и свет, и ради этого она и существует. Также монастыри. Принцип легких. Вдохнул, выдохнул, вдохнул, выдохнул, немножко оставил себе. Но если не выдыхать, не делиться своей жизнью, потому что такое монастырь? Самое главное – это молитва. Вот. И люди имеют возможность приобщиться вот к этому богослужению, которое там соблюдено на 100%. Мы же этого не можем ни в российских монастырях во всей полноте этот устав соблюсти, потому что, ну, например, в российских монастырях утренняя служится вечером. В большинстве монастырей.
Ну, да.
На фоне утренней она есть утренняя. Она утром. Мало того.
То есть, сколько она получается начинается?
Вот в среднем, мы как раз когда были в монастырях, узнавали. Вы не поверите. Значит, в среднем монастырях они разнятся, но не так сильно. В 3-4 утра.
Ага. После нее начинается литургия?
Да. Значит, по полуночнице, утренние часы и литургия. В среднем богослужение начинается в 3, в некотором смысле, в других в 4. Но оно с небольшим по подвижке, по солнцу. Но это, так сказать, отдельный разговор. То есть все богослужение, что летом, что зимой, почти ночь. Ну, все всегда ночь. Вот сейчас вот летом чуть посвятили, а так все время ночью. И я спрашивал, а есть ли привычка к этому раннему вставанию? И говорит, все равно. И я наблюдал.
Все равно
борьба. Вот даже видел в Афонских монастырях, идет какая-то служба, смотрю, кто-то захрапел, кто-то... Но лучше храпеть в стасиде. Стасиде такое специальное, помогающее кресло во время богослужения. Потом, может быть, о нем это расскажем. Угу. Но лучше так...
Сейчас они появляются в некоторых монастырях.
Да, лучше так подвязаться, чем спать просто в кровати. И вот, конечно, это воины, как однажды сказал старец Паисий, это духовный спецназ церкви. Монастыри и монахи – духовный спецназ церкви. И вот этот как раз спецназ, его видно на Святой Афонской горе. Возвращаясь к этому моменту, когда он сказал, это самый большой дефицит – это фрукты. Ну, я еще раз пояснил, из-за чего. Вес большой, уплывает все быстро.
Три штуки, может быть, в килограмме.
Когда его посетили наши паломники, земляки, и когда они ушли, их было два человека, он им дал по два апельсина. Как потом выяснилось, они были из последних. То есть он угостил ни конфетами, ни каким-то печеньем, а дал то, что он назвал дефицитом.
Да что?
Да, то, что назвал. Мало того, холодильников нету. И вот это, конечно, для нас был пример. Вот мы читаем же.
Ой, как это же.
Мы же читаем
Ой,
да. и слышим про... А, кстати, он не знал, что мы знаем, что он отдал эти два апельсина. Он это не знал. На пароходике он говорил, не зная, что мы об этом... Может быть, он даже и об этом не заикнулся. И мы бы, может быть, этого даже и не узнали.
А можно не взять? Или это будет обида?
А нет. А дело в том, что они этого не знали. Вот если вот теперь мы знаем...
Нет, мы можем это... А, можем это? Мы это можем не взять?
Конечно.
Можем.
Конечно.
Они не обидятся?
Конечно, нет.
Зная, что это последнее,
надо принять и обратно вернуть, потому что понимаешь, что вот человек вот ради Бога отдает последнее. Вот мы читаем про лепту вдовицы, да? И все этим умиляемся, восторгаемся. Вот какая она была, потом вспоминается ее жизнь. Но мы-то что-то последнее все равно не отдаем. Вот последнее, потому что, у нас в нашей жизни все-таки что-то, но все равно оно не последнее. А там это было последнее. И вот такой вот поступок, он просто, вот я об этом узнал, я его видел, и он оказался вполне евангельским. Мало того, какое было удивительное продолжение этих двух апельсинов. Когда мы поднялись на саму гору, а сама гора имеет завершение в храм Святой Троицы. Высота, кстати, интересная, символическая высота, 2033 метра. И если подниматься от моря до вершины горы, это уходит целый день, где-то 6-8 часов. Там расстояние мерится не метрами,
часами.
Сколько будет это в пути? Где-то 6-8 часов, но это таким. Мы поднялись за 2 дня. То есть поднялись до половины, переночевали и еще одну половину. И служили на горе. И что интересно, мы оказались неподготовленными, потому что там особый был момент, что мы даже не планировали этот подъем и служение на Святой Горе, но так все потом милостью Божьей устроились. Когда мы поднялись на гору по жаре, то оказалось, что мы с собой не взяли ни еды, ни воды. Пройдя, 2-3 часа на гору, оказавшись на горе в жару. Потерпели, но у этих ребят, нас было 6 человек, оказалось 2 апельсина. Вот те самые апельсины, которые нам стали и едой, и водой.
И водой.
Да. И у меня только, когда поделили по 2 кусочка апельсина поделили. Вот. Это было так уместно, как будто это антидот.
Да?
Да. Но потому что это была еда, приправленная любовью и жертвой. В простой повседневной жизни. Но апельсин, да. Но там, на горе, 2033 метра. Ни еды, ни воды. И оказалось его благословение. То есть мы еще раз его вспоминали с любовью этого собрата-монаха. Кстати, имя его монах Вадим. Вот, дай Бог ему оставаться всю жизнь таким жертвенным человеком. А что это такое? Это вот плод молитвы. плод евангельской жизни.
Ну, понятно, что монахи, вы туда едете, и у монахов...
Непонятно.
Нет, ну, все-таки понятно. А вот светские люди, миряне, когда едут, и как они-то эти тяготы переносят? Ну, с монахом это все понятно, вы обязаны это все переносить.
Люся, да? Дело в том, что...
Когда к смирению
привык.
А как светские же? Светские люди с вами тоже ездили, я так понимаю,
это
да?
Это какая-то часть. Дело в том, что там же есть, я же говорю, 20 монастырей, 10 скитов. Многочисленные кельи.
Все равно эти службы-то длинные. Как их переносят? Или это не обязательно для светских людей?
Нет, там никто... Нет, есть колокольчик.
Так.
Есть будильщик, но тебя из кровати никто не вытаскивает. Но люди прекрасно понимают, что это санаторий. В санаторий ты приехал для чего? Проходить процедуры.
Ну,
вы были в санатории? Какой-нибудь санаторий были?
Ну, конечно.
Процедуру вам прописывали?
Боже мой, да мы еще сами бежим за этими процедурами. И нам все говорят, куда вы все, вы уже с утра до ночи бегаете за эти процедуры.
Еще что-нибудь запишите.
Да. Ты, я говорю, мы еще просим, дайте еще что-нибудь. Маловато.
Еще, так сказать, это капсулу.
Маловато будет.
Капсулу релаксации. Но у нас там не очередь. Так вот, значит, светский человек с завтрака до обеда, почти до обеда в санатории проходит процедура. А некоторые даже и после.
Ну, конечно, да.
Если вы заплатили путевку, вам выписали процедуры, вы в кровати останетесь.
Ну, такого на моем веку не было.
Ну, понятно. Потому что едем за телесным здоровьем. Я прекрасно понимаю. Тот, кто спит, тот видит только одни сны. А тот, кто старается все делать вовремя, тот видит...
То есть и миряне тоже поднимаются,
тот видит жизнь. Поэтому они приехали в санаторий. Там прописали процедуру. Что такое процедура? Богослужение. Это как раз и есть та самая кислородная камера, в которую, так сказать, это в санатории люди пользуются для телесного здоровья. А здесь кислородная духовная камера, богослужение, храм. И поэтому тот, кто себя понуждал, они просто летали. Летали на крыльях. Да, конечно. Мало того, что каждый раз приезжают совершенно другими. Я даже знал одного человека, не знаю его. Он говорил о том, что я стал другим. Мы потом, может быть, в следующей беседе об этой теме поговорим, о охлаждении, унынии, апатии, выгорании. И священник сказал один, я хочу поехать на Афон ради одной цели, чтобы вернуться другим. И представляете, потом он мне написал, эта поездка состоялась, вот на Афоне он был, он говорит, я на самом деле вернулся другим. Вот люди едут, и миряне, и мирские, миряне, священники мирские, монахи едут за одним, чтобы вернуться другими. Это на самом деле происходит для тех, кто это хочет. Кстати, спросили, я тоже вот был недавно такой разговор, с нами ездили белые священники, и мне спросили, отец Алексей, ну а ты-то зачем ездишь, так сказать? Ну, понятно,
монахи,
монастырь. И он тогда говорит, я вспоминаю свою жену. И что? Она мне говорит, и знаешь, Лешенька, когда ты приезжаешь с Афоны, ты такой добрый становишься. Вот я еду на Афон, чтобы еще и еще раз стать добрым. Но поэтому наша мысль сегодняшняя какая? Дело в том, что это всякий храм, всякий монастырь, всякое паломничество, всякая святыня, всякая чудотворная икона, мощи, то, что мы сейчас имеем возможность, есть такие особые источники, особые светильники благодати. Вот, и поэтому я всех призываю наших дорогих телезрителей вот этот летний период использовать для того или иного паломничества. Выберите какое-то время, какой-то монастырь, в котором вы не были. Оптина, Соловки, Валаам, Дивеево, Коренная пустынь и прочие монастыри, которые сейчас во множестве есть по лицу русской земли. И, безусловно, почувствуете благодатную помощь для души и для тела. И самое главное, некий благодатный внутренний подъем, который так нам всем необходим. Периодически понимать, к какой высоте мы призваны, кто мы, кем мы должны быть в своей христианской жизни. Ну а вот этот благодатный образ благочестивой жизни монастырей, святых обителей или, так сказать, святых мест, конечно, пусть всех нас вдохновляет и помогает идти своим православным христианским путем.
Большое спасибо, отец Мельхиседек. Увы, наша программа завершилась. Я хочу просто от себя сказать, что мне было очень интересно. Надеюсь на продолжение этой темы.
Спасибо.
Говорим еще, да? Спасибо вам большое. Спасибо.
Всем доброго паломничества в наши святые русские монастыри. А может быть, и не только русские.
Спасибо, батюшка. Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами. В завершении нашей программы я хотела бы напомнить всем, что 2 июля в храме преподобной Ефросинии Московской на Нахимовском проспекте состоится великое освящение, которое совершит святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. От имени настоятеля храма и романаха Клавдиана я приглашаю всех принять участие в этом незабываемом торжестве. Встреча святейшего патриарха начнется в 9:00 утра. Ну, а я жду вас каждую субботу в 13:00 по московскому времени. Всего вам доброго!